Итак, давайте мы обсудим и консультацию в целом, как она проводилась, и, собственно, данный случай. Давайте начнем, наверное, с самого главного человека. Поделитесь своими впечатлениями, пожалуйста.
Когда я лично работала, оно все нормально. Потом, когда вы стали задавать вопросы, этот молодой человек...
Извините, пожалуйста, почему вы...
Я зависла.
Зависли, почему?
Потому что... Вот я не знала, к чему приступить. Там сразу столько...
Ну, я же вам схемку нарисовала.
Да, там был и семья, вот это все. И меня особо волновал вопрос касательно того, как он засыпает, потому что я уже однажды с таким сталкивалась, что зависимые люди, они прокручивают все вот эти вот игры, все вот это прокручивают, им тяжело уснуть. Но я не знала, там и с семьей надо было задавать вопросы, с этим.
Но если вы не знаете, какие вопросы задавать, приступайте уже к решению проблемы. Пытайтесь находить у клиента ресурсы и варианты решения проблемы.
Просто...
Потому что у вас получилось, знаете, как... такая нехорошая девушка в результате взаимного петинга раздразнила и убежала. Вот, и ты с такой фрустрацией оставайся. То есть надо хоть какое-то дать удовлетворение, хотя бы суррогатное.
Просто мне еще было тяжело, он такие вопросы, отвечал так коротко, одним словом, типа, да, хорошо.
Но это реальный клиент. Это не идеальный клиент в моем лице, да? Клиент реальный и весьма неплохой. Как для подростка 15-летнего, весьма он хорошо с нами общался. Весьма. Так, что нужно делать, когда зависаешь? Нужно придумать себе некий перечень вопросов, который будет интересен клиенту. Необычный, да? Допустим, это вот юнгианский вариант в плане сказки любимой, да? То есть это же архетип. И это и интересно, и дает вам кучу информации. И, может быть, ваш застопорившийся мозг пойдет по какому-то интересному пути в связи с этим. То есть имейте ряд дежурных вопросов на эту ситуацию. Если вы зависли, пошутите по поводу чего-то, расскажите какую-нибудь историю. То есть перезагрузитесь сами, чтобы можно было работать с клиентом. Не бойтесь, ведь вы не сдаете экзамен по... теоретической механики, где нужно знать точную формулу, да, здесь сколько было бы консультантов, столько было бы и рисунков. Начали вы хорошо. Единственное, что вы торопились.
Да.
Есть вопросы, которые можно было бы детально разбирать. Но в целом, поскольку вы первый, это всегда трудно, то это хороший опыт, ценный. Но я вот думаю, как мы будем в феврале консультировать реальных клиентов, при том, что вы боитесь. Да, и мы договорились, что в следующий раз, кто опоздал больше, чем на 15 минут, тот не успел. Так что я предупреждаю, независимо от моей безграничной любви к вам, что можете сказать по поводу ситуации, то есть ваша оценка, какие вы бы дали рекомендации, потому что я уж тут узурпировал, штурвал на себя целиком, раз уж не стал вас напрягать больше.
Насчет рекомендаций, мне кажется, молодой человек просто не понимает, что если сейчас бросит школу уйти, то будет очень тяжело. Это либо вот ПТУ какую-то, либо еще что-то, либо вот эта работа, как он говорит, физический труд, но...
Он вообще ничего не понимает.
Он
совершенно инфантильный в этом плане.
Я понимала, что ему рано в эту жизнь, поэтому лучше закончить школу, а там...
То есть вы со мной согласны?
Да.
Попробуй не согласен.
Нет, на самом деле так.
Хорошо. Что-то хотите добавить?
Нет.
Хорошо. Я хочу всех услышать.
Какое желание.
Ну не посмотреть же, а услышать. Пожалуйста, кто в произвольном порядке. Ну, какие-то свои мысли по поводу того, что вы увидели, услышали.
Мне кажется, что у него изначально есть какие-то, я не знаю, может быть, комплексы или какая-то неуверенность, или, может быть, какие-то проблемы с ним, потому что, ну, в любом случае, когда человек уходит из реальности, он как-то где-то себя получает какие-то неудовлетворенные свои потребности, то есть, может быть, чувство уверенности он берет в игре или еще что-то, ну, то есть, может быть, подробнее узнать, какие взаимоотношения в семье, там, с мамой. Может, ему там не чувствует себя мужчина, вот эти войнушки, еще такое, мужественности ему не хватает.
Здорово. Вот вам бонус большой. Но все, о чем вы говорите, у меня осталось чувство неудовлетворенности, и именно эти вопросы я бы глубоко изучал при индивидуальной консультации. А поскольку здесь, ну, здесь нарисовалась какая картинка? Такая эмансипированная мама, которая тянет все на себе, папа, начальник, директор чего?
Yes.
То есть, ну, явно дома бывает по большим праздникам, и сыном заниматься им некогда. И какие отношения у папы с мамой, тоже вопрос.
Ну, да.
То есть, это тот пласт, который я не трогал умышленно, потому что я уже говорил, что я не люблю эксгибиционизм, я не люблю наносить травмы душевные людям, тем более, раз они согласились. Но при индивидуальной консультации я бы построил ее так. Я пообщался сначала с мамой, то маму бы отправил в другую комнату и, как раз говоря, с парнем, выяснил бы все эти моменты. А потом бы с мамой выяснил все моменты. А потом бы поговорил с ним вместе. Так что идея очень правильная, идея глубокая. То есть, если мы хотим работать с игровой зависимостью, мы должны понять, от чего парень прячется. Хотя он может просто... Он подсел, начал играть, и в результате, то есть многие ведь подростки, они безвольные, аморфные, ничем не интересующиеся. То есть вот такой вам вопрос, как бы вы его определили по акцентуации личико, какой он тип?
Тяжело сказать,
он как-то,
ну, мало
себя проявил. Ну, из того, что проявил. Вспомнить такой тип конформный.
Да.
Да. Классика жанра. Мама сказала, бросаем школу. Да хрен с ним, бросаем школу. То есть я погибаюсь, потому что какого-то своего мнения не имею, и у меня нет воли, чтобы долго воплощать какую-то свою линию. Вот он классический вариант. Но он, может быть, перерастет и поменяется. И именно для этого ему нужна психологическая помощь, иначе будет ни рыба, ни мясо. Опять же, видимо, у него как-то так игры заслонили все пубертатные прелести, потому что волосение по мужскому типу у него есть, следовательно, интерес к противоположному полу тоже, но как-то он еще его не заставил смотреть на мир по-другому и как-то мобилизоваться. Да, то есть он ушел в игры, и все остальное его не интересует. Хотя, может быть, действительно на чего-то прячется. Но, на мой взгляд, это именно конформный тип. А именно поэтому мы имели счастье с ним общаться. Потому что мама сказала, пойдем. Ну, пойдем.
Всегда было ощущение, что он сейчас вот или заплачет, или встанет, и уйдет, ну, какой-то такой...
Ну, заплачет нет, он просто немножечко волновался.
Да.
Но заплачет нет, ему пофиг.
Вот, а по поводу мотивации, мне кажется, можно было тут попробовать что-то типа жетонного метода, что... Ну,
да, на самом деле, какой единичный.
Бихевиористы. Мне кажется, что вот тут он бы подошел как раз-таки, чтобы замотивировать его, если ты хочешь там поиграть в компьютер, ну, там, я не знаю, какие-то...
Жетонный метод хорош с детьми младших классов и с лицами в отставании в психическом развитии. Поэтому, когда речь идет о 15-летнем подростке, это не катит. Необходимо формировать уже какую-то взрослую мотивацию. Какой жетонный метод?
Ну, жетон, это же не обязательно жетон, это могут быть там лично.
Нравится вам девушкам деньги, получать материальное вознаграждение за непонятно за что. Поэтому вы такие сторонники жетонных методов.
То есть
не та возрастная категория. Его надо как-то уже мотивировать по-взрослому, мы должны его формировать как личность. Хорошо, но мысль ваша очень ценна, что надо покопаться, а что там вообще, какие скелеты в шкафу. Здорово, спасибо. Извините, я вас перебью. Дело в том, что мы минуты 7 беседовали, чтобы познакомиться, потому что аудитория почтенная опаздывала, и чтобы как-то задержать, я как раз ему вот на пальцах объяснил, что, как, зачем, почему, что это будет, что его ожидает. Я ему все это обрисовал. Но то, что он, несмотря на это, не понимал, я с вами согласен. Что-то вы бы добавили в плане рекомендаций? То есть, если вы консультант, что бы вы рекомендовали мальчику, маме? Какие у вас есть соображения, может быть? Кроме того, что говорили уже коллеги.
Наверное, главное то, что не спешить с его будущим. Рано еще. Действительно. Так.
Ну, а в целом, какой парень на вас произвел впечатление? Ведь он себя совершенно хорошо характеризовал. Мягкий, добрый. Как он, что он еще себе сказал?
Все положительные черты.
Ну, нет, не все.
Отзывчивый.
Ну, то есть пластилинчик такой.
Да.
Пластилинчик.
Он да? Молодой же в Санге. Ну, как-то пофигись, мужик свой. А ну, все равно. Я не могу писинка добрая.
Как это писинка такая? Я люблю лепить из глины, пластилин нежнее, чем глина. Если кукла выйдет плохо, назову ее дуреха. Если кукла выйдет плохо, назову ее дурак. Да? Слышали такую песню? Нет?
Нет. Какие-то вы.
Спасибо.
А можно вопрос? А вот, ну вот, если вот у него в таком возрасте уже появляются какие-то зависимости, а в будущем он склонен, допустим, к наркоалкозависимости? Или это не никак?
Поскольку он конформный личность, очень многое будет зависеть от среды. Именно поэтому я маме намекнул, что в ПТУ его научат такому, что мама не горюй. То есть лично сам он нет, но как подражание, как элемент групповой культуры, как то есть ему легко это навязать, очень легко. Поэтому риск высокий.
Я хотела больше проспрашивать про друзей, его именно вот как вы озвучили насчет подражания. То есть это как такое, все друзья играют, а что ему делать? Ну правильно, не пойдет же он на улицу.
Не факт, а может быть он лидер.
Нет, он уже не такой.
Нет, может быть он лидер в игре.
А, ну да.
Это здесь он серая мышь, а там можно ну, повелитель.
В общем, мне хотелось поспрашивать больше про его товарищей, да, может.
Так почему не поспрашивали? Я ждал вам возможность задать вопрос. Сейчас.
Может, они у них есть еще какие-то.
Почему не стали спрашивать? Если Виктория не стала. Если Виктория не стала спрашивать, потому что это интимные вопросы, уже их задавать нельзя в большой аудитории. Это надо один на один работать. Что вам мешало?
Ну, есть такие преподаватели, которые когда что-то спрашивают, это уже так, между нами. Когда ты что-то спрашиваешь, они могут тебе так сказать, зачем ты это сейчас спрашиваешь? Ну, в общем, есть какой-то такой опыт, когда...
Это как анекдот про психоаналитиков. Один говорит, добрый день, а второй говорит, а что вы имеете?
Да, и когда начинают сразу куча всего, там, а к чему ты спросила, что ты хочешь потом узнать? Или...
Я когда-нибудь такое делал?
Нет.
Ну, такая отмазка не годится. То есть вы боитесь себя проявлять? Как это ни странно.
Ну, да, да.
Боитесь. Вас всех нужно настрить пластику, как нашу клиентку недельной давности. Нет, почему вы боитесь? Вы же, в общем-то, все достаточно не глупые, интересные, яркие, симпатичные. Почему вы такие зажатые? В профессиональном плане, тем более. Я не знаю, как в личной жизни. А почему вы так зажаты в профессиональном плане? Чего вы боитесь? Есть такой термин ассертивность. То есть умение себя показать. Есть такие тренинги ассертивности. не бояться себя демонстрировать. Кстати, нам всем не хватает. Я почему вчера умышленно пошел, позавчера, вернее, к Александру Сергеевичу, потому что, ну, во-первых, утомляет. Не понял ваши эмоции.
Я думала, там будет йога.
Ну, то есть вам не понравилось?
Это не то, чего я ждала. Мне помогло на тот момент.
Но в любом случае это альтернатива трёпу. То есть работа с телом. Нам всем этого не хватает. Поэтому это хороший путь для того, чтобы решать те проблемы, которые мы пока не можем решить интеллектуальным путем. А их мы можем решить уже здесь и сейчас. Метод ключ же, помните?
Mm-hmm.
Поэтому то, что делал Александр Сергеевич, простые пути подхода к измененным состояниям сознания. Просто он как-то так испугался, я его разоблачил сразу. А по сути, вся психотерапия – это измененное состояние сознания. Практически все. Что еще хотите добавить?
Ну и вообще, мне кажется, просто ребенка нужно было больше заниматься, родителям не от него требуют, заинтересуйте его чем-то другим. Может быть, какой-то совместные какие-то поездки, какие-то там.
Ну, вы же услышали, что папа очень занят.
Ну, мама так. Если они
хотят, а у мамы есть младшая дочка еще, есть работа напряженная, она экономист.
Ну хорошо, тогда организовать там вот этими его друзьями, группками, там поездка классом больше, да, как раньше делали, там горы.
Они не хотят. Дело в том, что молодежь весьма пассивная, их не вытащишь арканом. Не хотят.
Ну, то есть без вариантов, да?
Нет, ну поговорить об этом можно, но вариантов мало. У вас все?
Да. На мой взгляд, что мальчик зажат, ну, у него есть лидирующий отец, который глава семьи, который руководитель, который имеет свое
учреждение. Он руководитель на работе, извините, я вас перебью, а какой он дома, мы не узнали.
Да.
Я так понял, что дома он пассивно безразличный. Он даже наехать на сына не может.
Да.
Если он такого рода руководитель, мог бы вижу в их рукавицах всех держать. Ему пофиг, ему некогда. Он устает на работе, и ему нет времени. А может быть, и неинтересно.
Мать лидер, отец лидер. Может, мальчика просто зажали, то, что ему говорят постоянно, что он должен чего-то, что-то делать, куда-то достигать, получать какие-то
оценки. Давайте мы не будем перебивать друг друга.
Да, и он как бы уходит в себя и идет играть в компьютер, потому что с ним никто не разговаривает. А то есть ему дают
это скорее похоже, скорее похоже на фантазию. Потому что это один из вариантов, как это могло бы быть.
Почему он уходит именно в игру? И хотелось бы задать вопрос ему, да, ну, какие ты пользы видишь из этой игры? Ну, делаешь ли ты какие-нибудь цели перед собой?
Ну, какая может быть польза от игры? Играют для того, чтобы получать удовольствие. Для того, чтобы проводить время.
Ну, может, он
себя
проявляет там. Может быть, он как бы в игре достигает то, что да, действительно не достигает в жизни. Может, как-то он использует эту игру в жизни. Даже воображение в жизни, в принципе, поставить в реале игру, как бы, ну, роли,
ну,
да?
То есть игровые, вы имеете в виду, что очень важно выяснить ролевые позиции его в игре, да?
Да.
То есть, что он компенсирует там, да?
Да.
А что бы вы порекомендовали?
Ну, отвлекаться от игры и больше, я думаю, в жизни жить и заниматься.
Каким образом?
Какие-нибудь хобби, найти свое хобби, свое место.
Он нашел хобби. Конечно, это хобби.
Ну, в реале, то есть, ну, там, в лес ходить, сказали, в парке гулять, общаться с людьми, общаться с, ну, с молодежью, там, договариваться с друзьями, выйти куда-то пообщаться. То есть, ну,
школа, когда вы спросили, как бы школу надо заканчивать и уходить после 9 класса и сразу в училище, в техникум куда-то, он сразу взгляд отвел на маму и потом отвернулся вправо, да, и сказал, нет, я, ну, как бы это не вариант, что уходить со школы. Он, то есть он вроде как бы мама на него настаивает, если ты не будешь учиться, ты уйдешь со школы. Он все равно обратился взглядом к маме, что видишь, мама, вроде мне говорят то же самое, но он этого не хочет. Когда сказали, что про компьютер, он тоже посмотрел снова на маму, когда сказали, на месяц компьютер надо убрать. То есть обращение опять к маме и опять в себя ушел. То есть есть какие-то грани запрета, но он как бы не может им противостоять. То есть он идет за словами, указаниями родителей. То есть точку зрения, как бы, ну, нужно работать с мамой, почему она так, ну, родители почему так делают. И общий язык налаживать с детьми. Ну, с ним, с его сестренкой, потому что не факт, что сестренка...
Сестренка вообще не при делах, ее не надо трогать тоже.
Ну да, но имеется в виду, что вот как бы ребенок...
Нет, просто он отделывается общими фразами, он играет с сестренкой. То есть, меня это очень сильно удивило. Геймер играет с сестренкой не в компьютерные игры. Хорошо.
А еще у меня вопрос касательно того, что он, например, играет, и его зовут, и он сразу опытен. Ну, это
он врет.
Он
врет. Причем много раз врет. Он это не отрицает. Вы закончили?
Ну, он постоянно как вот это вот. Заглатывание, когда что-то хочет, не может сказать правду, он врет просто. При этом он сказал, что громкая музыка играет, и когда его зовут, он сразу идет. Как бы тут уже.
То есть врать он не умеет.
Врать он не умеет, а он сразу себя и оговаривает.
Я просил вас перед началом беседы обратить внимание на невербальные характеристики речи. Ну, те, кто в это время был в аудитории. Что можете по этому поводу сказать? Я кашель приобретает психосоматический какой-то характер. Уже он месяц длится. Что можете сказать? Кстати, покашливание это тоже невербальный компонент речи. Коммуникации, вернее. Кто-то хотел бы что-то сказать по поводу невербальных особенностей речи парня.
Ну, это было уже мой присел по борту, но я подозреваю, что это от волнения, от самой ситуации. И зевки.
Ну, здесь немножко было душно, я не случайно проветрил здесь в перерыве, потому что как-то так, хотя аудитория большая, но как-то тут...
Напряженность.
Что-то еще? Ну, наверное, давайте мы сейчас проведем теоретическое занятие, чтобы в следующий раз, когда я вам задал вопрос, у вас были бы уже определенные категории, по которым вы могли бы оценивать невербальные характеристики речи. То есть о позах мы немножечко говорили, о жестах мы говорили на мастер-классе, наверное, вы были, да? Все были? Или нет?
Где?
Четыре.
Четыре.
А кого были?
Уголки.
Что
ну,
там?
Да.
Что там было? Интересно?
Да, но мы же ходили не на курсе на школу консультанта, и сейчас на закрепление.
То есть интересно. Итак, невербальные особенности речи изучает наука, которая называется паралингвистика или просодика. Это синонимы. Невербальные характеристики речи несут примерно треть информации, точно так же, как треть несет информации мимика, поза, жесты, треть вербальное сообщение, грубо говоря, и треть невербальные компоненты именно речи. Эмоциональная речь – это тоже синоним просодики и паралингвистики, в нашей речи отражаются в первую очередь биологические характеристики субъекта. Допустим, мы говорим с кем-то по телефону. Что мы можем определить, не видя собеседника? Ну вот, давайте мы начнем издалека. Мы можем определить, мужчина это или женщина. Можем. То есть существуют гендерные особенности невербального поведения. У женщин голос в целом более высокий. То есть преобладают высокие тона. У женщин, как правило, голос более мелодичный, более певучий. То есть это спектральные характеристики, тембральные у женщины, по которым мы отличаем женщин от мужчин. Следующее. Мы можем определить, не видя собеседника, то есть все это важно, я читал курсы для операторов службы телефон доверия, когда им можно, не видя собеседника, получить о нем как можно больше информации. Мы можем приблизительно определить возраст. Да? Существуют совершенно четкие особенности речи детей. И мы даже можем сказать, какой возраст у детей. О том, как ребенок, как у него развита моторика речевая, какая у него речевая экспрессия, как он произносит звуки. Речь у детей плавная, певучая, медленная. Не все звуки они выговаривают. Мы можем отличить речь подростка, у которого мутация и меняется голос, есть резкие перепады в обертонах, в характеристиках звуковых именно. Да? Мы можем оценить голос стариковский. Совершенно четкие характеристики. В нем утрачивается мелодичность, он сухой, надтреснутый, более какой-то вот жесткий. Возраст человека в среднем возрасте оценить сложно. Как пишет Ильф и Петров, когда Ипполит Матвеевич встретился со своей бывшей любовницей Еленой Боуэр, когда он услышал только ее голос, он вспомнил события 20-летней давности, когда они были в Париже, то есть голос как бы не меняется, о чем авторы пишут. Но когда он увидел изменившуюся за 20 лет не красотку, а уже тетку, то, конечно, был сильно расстроен. То есть в среднем возрасте голос, то есть по голосу трудно сказать о том, какой возраст. Но в принципе приблизительно, если вы целенаправленно этим занимаетесь, то сказать об этом можно. Что еще можно сказать? Можно сказать, на родном ли языке говорит человек. Или нет. То есть или нет у него акцент. По этому самому акценту можно определить национальность. Ну, хотя бы косвенно. Более того, специалисты в области лингвистики по особенностям говора, по особенностям произношения, могут определять уроженец какой, то есть, что, допустим, это русский уроженец, там, не Черноземья, Волговятский район, легко бы вычислить москвичей, так ведь? То есть можно, криминалисты это используют широко, то есть можно определить уроженец какого региона человека. По особенностям речи можно сказать, проживает человек в большом мегаполисе или в маленьком населенном пункте. Как это отдельная история, собственно, уже не паралингвистика, а другие дисциплины. По голосу мы можем сказать, находится человек в спокойном состоянии, либо у него какие-то сильные эмоциональные переживания. Можем же. Речь прерывистая, резко меняется тон, тембр, громкость речи. Речь наполнена ярко какими-то эмоциональными переживаниями. По голосу, только слышит человека по телефону, мы можем сказать, человек, пардон, трезв, либо он находится в каком-то токсическом состоянии, или, может быть, у него неясное сознание, и он нездоров. Допустим, вы звоните подружке, она приболевши и говорит осипшим голосом, у нее очень высокая температура, поэтому она загружена, как ежик в тумане. Вот этот мультик совершенно замечательный, такой психоделический, ежик в тумане, видели? Лошадка! То есть такой укор был у сценаристов крутой. То есть такой укуренный мультик. А японцы почему-то считают его шедевром, считают самым лучшим мультиком всех времен и народов. Я уж не знаю, чем так проняло, но я помню, когда еще в детском возрасте, там, лет 10-12, мне все время как-то так жутко становилось. То есть, если брать укор, то на измену он меня прозывал. Страшно. То есть вот, скажем так, ты 10 секунд слышишь человека, и уже в общем такое количество информации можешь получить сразу, неосознанно. Да? И, соответственно, как-то подстроиться. Более того, пообщавшись чуть больше, чем 10 минут, ты можешь определить уровень развития человека, уровень интеллекта. Мы говорили с вами, большое количество сложных предложений, сложно сочиненных, сложно подчиненных, говорит о высокоразвитом мышлении, соответственно, о высоком образовании, либо о том, что человек много читает, у него достаточно высокий интеллект. По речи вы можете определить, может быть, профессиональную принадлежность человека, потому что встречаются какие-то жаргонизмы, либо какие-то речевые штампы, которые свойственны, допустим, врачам, юристам, психологам, педагогам. Их легко в этом плане вычислить. Психологи, педагоги, психотерапевты очень часто любят доносить одну и ту же мысль несколько раз. И иногда, блин, даже не утруждая себя в том, чтобы как-то интерпретировать. То есть одно и то же, одно и то же. Мне жена говорит, я не твой пациент, я тебя услышал. Что это в дидактических целях, чтобы подчеркнуть значимость момента. Так что следите за этим. По речи, анализируя ее в целом, в принципе, можно складывать какие-то диагностические суждения о наличии каких-то заболеваний. По изменению параметров речи. Давайте мы эти параметры сейчас рассмотрим. Первый параметр очень простой, это темп речи или скорость. Определяется достаточно просто количество слов, произносимых субъектом в единицу времени в минуту. В своих работах я считал, что 60-90 слов в минуту это нормальный темп речи. Ну, по крайней мере, я так определился, поскольку, скажем так, я себя называю основателем новой научной дисциплины клинической лингвистики, и пока что лингвисты с этим согласились, психиатры тоже не спорят. Поэтому будем условно считать, что 60-90 слов в минуту – это норма. Для, скажем, для белого человека, для славянского этноса, для итальянца, может быть, это не так, для горячего финского парня тоже. Поэтому будем так считать. Речь может быть несколько ускорена, соответственно, несколько замедлена, и значительно ускорена, и значительно замедлена. О чем говорит темп речи? О скорости мышления, о темпе протекания психических процессов. И поэтому, соответственно, если человек говорит очень медленно, то это либо отражает его темперамент, либо он болен, крайне истощен, устал, или у него депрессия, у него снижено настроение. Но при депрессии есть еще другие признаки. И наоборот, ускоренное мышление говорит о том, что человек возбужден, рассержен, торопится, находится в маниакальном состоянии, находится в состоянии опьянения, той фазы, когда есть эйфория. когда уже напилась я пьяна и не дойду я до дома, тогда, естественно, и дикция очень сильно нарушена, и темп речи замедлен. Для нас принципиально важно, обращаю на это внимание, оценка всех параметров по тому, как они меняются. То есть я могу говорить монотонно, не меняя темп речи, и это один из факторов, который помогает вводить публику в гипнотическое состояние. Если я вижу, что народ задремал, я совершаю какой-то реверс, и либо резко меняю темп речи, я начинаю говорить быстро, или наоборот замедляю речь, чтобы вы обратили на меня внимание и перестали перешептываться или заниматься какими-то делами. Для психических расстройств, для диагностики эмоционального состояния очень важно, как часто, опять же, в единицу времени меняется этот самый темп. Если человек говорит очень быстро, то замедляется резко, делает паузу, то опять ускоряется, то опять говорит медленно. Это как раз характерно для состояний эмоционального напряжения, для психической патологии. Особенно это характерно для состояний тревоги вообще, для невротических расстройств. Значительные изменения в единицу времени темпа речи. Следующий параметр – громкость речи. Она изменяется в децибелах, есть специальные приборы для этого. Мы будем это делать на слух. И будем говорить о нормальной громкости речи, о том, что речь повышена, громкость речи незначительно, значительно и крик. И то же самое, незначительно снижена, значительно снижена громкость и, собственно, шепот. И опять же, для нас важно, как эти параметры меняются в единицу времени. Это тоже отражает стабильность психического состояния, напряженность эмоциональную и так далее. Темп речи и громкость речи интерпретируются приблизительно одинаково. Поэтому совершенно справедливо то, что я вам сказал о темпе, то же самое относится и к громкости. Следующий параметр – это тембр речи. То есть это спектральные характеристики, низкий, высокий голос. У каждого человека голос совершенно индивидуальный. Но можно четко сказать, что человек, у которого тревога, у которого сильный аффект, у него преобладают высокие частоты. Он переходит на крик, на шипение, на свист. И наоборот, человек, который находится в астении, в депрессии, он говорит как в бочку, у него преобладают низкие тона, голос становится низким. Это характеристика биологическая, характеристика патологического состояния, болезни, депрессии. А если мы посмотрим на речь с точки зрения кривой, часто видите в фильме про спецслужб, человек говорит и рисуется кривая. Вот здесь, собственно, рисуются изменения спектральные в единицу времени, и есть какие-то гладкие вещи, а есть какие-то дополнительные возмущения, они называются обертоны. Так вот, эти самые обертоны, они как раз очень хорошо выдают индивидуальный отпечаток голоса, как пальцевые отпечатки, и они хорошо показывают наличие эмоций, когда человек волнуется, переживает, лжет, пытается скрывать эмоции. На этих самых аудиограммах или динамических спектрограммах, так их называют, как раз эти обертоны хорошо видны, и специалисты по ним могут давать дополнительные заключения о эмоциях и так далее. Следующая характеристика – это акценты, которые делаются в речи. То есть, скажем так, наши клиенты выделяют какие-то ключевые слова. То есть на это слово делается ударение. Либо это слово выделяется маленькими паузами с обеих сторон, то есть человек его неосознанно маркирует. По поводу акцентов приведу такой гениальный по своей простоте пример, который дает Колшанский один из основателей советской паралингвистики в своей одноименной книжке. А нейтральная фраза «дайте мне чашку чая». Попробуем поставить ударение на всех словах по очереди. «Дайте мне чашку чая». То есть, в конце концов, сколько можно ждать? Мы уже разговариваем, все обсудили, или проводница ходит и разносит чай, а тебя не замечает, как будто ты пустое место. Следующий вариант. «Дайте мне чашку чая». То есть, в конце концов, моим соседям дали, а почему вот у меня? «Дайте мне чашку чая». Я не лошара какой-то, чтобы пить из граненых стаканчиков. Я хочу чаю пить в чашке. Да? «Дайте мне чашку чаю». То есть кофе я не пью в принципе. Мне вера моя не позволяет. Я чай именно хочу. То есть, видите, акцент, а каким образом серьезно он меняет оттенки смысла. То есть совершенно четко следите в речи пациентов за ключевыми словами. На них либо снижается тон, громкость, либо повышается. Меняется темп, то есть паузой. Это ключевое слово может выделяться. Оно может произноситься с несколько иной интонационной характеристикой. Что такое интонация? Это, собственно, вложение какого-то субъективного смысла во фразу, в которой звучат эмоции, звучит индивидуальное отношение. Если мы посмотрим за актерской игрой в театре, то здесь как раз совершенно четко видно, что актеры стараются донести до нас выразительные отпечатки смысла. То есть они обмениваются репликами. Немножечко, может быть, это выглядит гротескно, это хорошо Гарик Харламов пародирует. Они изображают страшные позы и какие-то вот вычурно нарочитые театральные интонации. Экзамен приближается. Мы в опасности. Сделайте же что-нибудь. Да? То есть вот интонация как раз это все вот эти вот штучки.
Чтобы не стало плохо.
Плохо. Но значит, волшебная сила искусства. Да? То есть... Интонация возбуждает, да? Представьте себе секс по телефону, как это в фильме «Менты» четко было показано. Сидит такое чмо неопределенного возраста в очочках, на ней накинута какая-то кофта 20-летней давности, вяжет, но бархатистым голосом и скрадчивыми интонациями говорит: «Сейчас я сбрасываю халат, и ты нежно прикасаешься к моему бархатистому телу, скользишь по нему все ниже и ниже». А смотри, там вот это. Такой очень интересный диссонанс. То есть поставленным голосом с эротическими вкрадчивыми интонациями, да, то есть создавая ситуацию интимности и вызывая совершенно конкретное сексуальное желание. То есть это вот и есть интонации, которые передают эмоции и личное отношение человека к тому, что происходит. Вспомните старые детские игры «Фанты». И одно из занятий «Фан», допустим, с десятьми разными интонациями произнести какую-нибудь фразу. Ну, поскольку тематика это всегда была для юного поколения важная, допустим, произнесите с 10 разными интонациями фразу «Я вас люблю». Попробуйте. Ведь можно вложить сюда гнев, презрение, насмешку, сомнение, отрицание, восхищение, вожделение, неуверенность и так далее. То есть целый богатый спектр эмоций, и поэтому верим-то мы этим самым интонациям, а не словам. И поэтому они нас выдают с головой, особенно когда мы взволнованы. А клиенты наши меньше всего думают об этом. И поэтому учитывайте, фиксируйте те моменты, где явно выражены эти самые эмоции. Следующий момент – паузы. Опять же, вспомним театр, умение держать паузу. Да? То есть пауза может быть пустой. Человек со слабоумием, в принципе, истощился, он односложно одним ответом, одним словом ответил на ваш вопрос и завис. У него нет ни мыслей, ни переживаний, это пауза пустая. Или пустая пауза, потому что ливнуть мне нужно. Я ни о чем не думал, просто только о том, что как бы это мне сделать незаметно и не оскорбить общественного мнения. Да? То есть никакого контекста здесь нет. Иногда в паузе есть куча переживаний, которые мы можем видеть по невербальному поведению. Когда человек молчит, ну, у него целая гамма эмоций на лице и какие-то выразительные телодвижения. Паузы можно разделить на короткие. Мы будем условно говорить, что это до секунды. Эти паузы часто носят характер физиологический, нужно вдохнуть и выдохнуть. Это синтаксически обоснованные паузы, это выделение каких-то фрагментов. То есть закончилось предложение, или закончился абзац, и нам нужно обдумать следующую конструкцию. Пауза может быть средняя. Паузы может быть длинные и сверхдлинные. Сверхдлинные паузы всегда чем-то важным заполнены. Человек смеется, человек в это время плачет, заламывает руки, бегает по комнате. То есть пытается донести для нас что-то очень-очень для него значимое и важное. Человек хочет... То есть человек нам в этот момент дает очень много информации невербального характера. И для нас очень важно ее прочесть. Следующий момент. Мелодичность речи. Как правило, у здорового человека в хорошем самочувствии речь плавная, речь гладкая, речь структурно и артикуляционно оформлена так, что она не режет слух, она плавно вытекает из наших уст и плавно доносится для окружающих. Речь может утрачивать мелодичность, и тогда она становится грубой, сухой, прерывистой. При некоторых патологических состояниях речь может меняться определенным образом. Так, например, при поражениях мозжечка речь становится скандированной. Я биоробот Вертер. Да? Да. Петя прибегает, говорит, Вертер, спасайся. Здесь космические гомосеки. Я биоробот Вертер. Мне они не страшны. Ну, вот такие голосяцкие анекдоты. Поэтому утрата мелодичности речи, прерывистость речи говорит о том, что человек испытывает тревогу, страх, гнев, либо какие-то другие сильные эмоциональные переживания. Возможно, у него есть органические поражения мозга. Возможно, он находится в состоянии интоксикации. Важный момент – это нарушение дикции, когда человек нечетко артикулирует звуки. Это часто при неврологической патологии, в состоянии опьянения, при спешке, при волнении, при переутомлении. Поэтому важно это дело учитывать. Точно так же, как мы учитываем в речи, но это уже аспект психолингвистики, различные оговорки, различные помехи в речи. То есть переставление слогов, фраз, когда на разных местах находятся эти вещи. Иногда идет подмена слов, и получается какое-то слово, которое имеет совершенно четкий смысл, и тогда такие оговорки мы будем трактовать по Фрейду. Есть такое понятие еще, как модальность речи. Это некая преобладающая эмоция, которая в данном случае выражена. Модальность. Некая преобладающая эмоция. Модальность можно считать некой характеристикой интонации. Ну, в принципе, такие основные параметры, по которым можно описывать речь. Давайте мы, исходя из этих параметров, попытаемся описать речь нашего клиента, который был. Говорил он... Ну, мы не будем говорить об очевидных вещах, да? То есть говорил он громкость речи чуть ниже средней. Что говорит о том, что он испытывал волнение, затруднение, стеснение, и он все-таки ориентировался на замечательного консультанта, потом на меня. Иногда он апеллировал к аудитории в лице мамы, но в принципе он свое пространство сузил до вот этого периметра, и для этого периметра его громкость речи была достаточной. Но я так полагаю, что диктофон, который лежал здесь, что качество будет не очень, потому что все-таки громкость речи была снижена. В этом плане, опять же, для нас важно понаблюдать, когда у него эта громкость речи повышалась. Некоторые его реплики говорили о том, что его раздражали мои вопросы, или о том, что он не понимал. Я тогда его спрашивал, да, то есть вы устали или... чем-то я вас сердил, то есть он не знал, как ответить, и ему было неприятно от этого. И поэтому он немножко повышал голос. Когда он волновался сильно, у него голос, наоборот, еще снижался. То есть чем сильнее он волновался, чем он был неуверенней, тем ниже у него был голос. Когда он... А, кстати, момент еще есть в паралингвистике... нечленораздельные компоненты речи. То есть сопение, чихание, кашель. То есть какие-то физиологические проявления жизнедеятельности, связанные с вокализацией. Хмыканье, гмыканье, уканье, аканье, кашель, чихание, урчание, ворчание. Глубокий вдох с глоточным сжатием. Сильные какие-то волнения, сильные переживания, то есть такие акустические феномены. Так вот, чем сильнее он волновался, тем тише он говорил. И, соответственно, то же самое можно сказать в громкости речи. Когда он говорил о чем-то более-менее уверенно, вернее, к темп речи его был средний. Во всех остальных моментах темп был невысокий. Опять же, темп нам его отслеживать сложно, потому что он в большей части отделывался односложными, простыми предложениями, поэтому я умышленно пытался, чтобы прощупать его мышление, выводить его на те контексты, где ему все-таки нужно говорить хотя бы коротким каким-то монологом, выдать несколько предложений на гора. Поэтому для лингвиста очень важно спровоцировать своего клиента на монологическую речь и послушать. Потому что научный анализ монологической речи и научный анализ диалога – это две большие вселенные. Поэтому нам нужен монолог. Именно в монологе мы можем посмотреть на мышление, посмотреть на речь, посмотреть, нет ли формальных расстройств мышления, как выглядит синтаксис и так далее. Он делал паузы. Часто эти паузы были большие, и за этими паузами стояло его зависание. Он просто не знал ответа на вопрос, потому что он никогда на данную тематику не задумывался. Это говорит о том, что некие семантические его пространства совершенно зияют, они не заполнены, что говорит о том, что личность незрелая и личность, которая развита неравномерно. И, собственно, с точки зрения нейропсихолога, как раз эту личность нужно развивать. И тот самый ручной труд, который якобы ему нравится, в чем я очень сильно сомневаюсь, в том числе его развитию способствовало бы. Не только умение щелкать по клаве и мышкой дергать, но и делать что-то вот такое в пространстве. Было бы для него весьма и весьма полезно. Что еще можно сказать? Что интонация его выражала, скажем так, слабую заинтересованность в диалоге, некую безучастность, обреченность. Крайне редко проскальзывал какой-то интерес, но в то же время можно было сказать, что мальчик действительно мягкий, вежливый, доброжелательный. То есть общался он интеллигентно, у него не было каких-то нарушений. Речь была мелодична, что говорило о том, что он не врет, когда он заявляет о каких-то своих позитивных моментах, хороших намерениях. Что еще можно сказать о его речи? Мама обратила интересный момент на то, что у него были тики. Моргательный тик, лицевой тик. То есть это какая-то минимальная мозговая дисфункция, возможно, какие-то проблемы. А может быть, проявление невротическое. То есть не исключено, что ребенок в младших классах столкнулся с тем, что у него были коммуникативные проблемы, может быть, его обижали. Поэтому ваша мысль о том, что он ушел в компьютерный мир, спрятавшись от чего-то неприятного, и это неприятное может быть в семье, может быть, в школе, наличием тиков только подтверждается. Это золотая жила, которую нужно копать. А в речи никаких погрешностей не было. То есть я имею в виду в моторном компоненте. Слова он произносил гладко, плавно, никаких нарушений дикции не было, каких-то оговорок не случалось, потому что он тщательно контролировал свою речь и говорил мало. Ну вот, видимо, это все, что можно сказать по речи. Есть ли вопросы? Давайте сделаем еще один перерыв на 10 минут, и потом у нас есть уже назначенный терапевт, который не был ни разу. У вас есть время подготовиться, а вы дайте нам возможность подготовиться, озвучите, кто придет к вам сегодня.
Мужчина 29 лет.
Слава Богу, а то мне надоело быть женщиной. У меня грудь начала расти.
Он уехал в конференцию, там случайно переспал со своей коллегой другого.
Лучше женщина.
Не виноватая я, он сам пришел. И что? И что, и что?
Вообще стоит такое